Глава 7. Геолокатор в одной руке, пистолет в другой, хотя не факт, что разорвавшаяся в теле болотного гада пуля убьет его. Бывают разные гады. Тем более не факт, что успеешь выстрелить, когда тварь внезапно кинется на тебя снизу из болотной жижи. На этот случай к георазведчику приставлен охранник с лучеметом. Водитель, видавшего многие виды катера, допотопного, не на антигравии даже, а на обыкновенной воздушной подушке, тоже вооружен и обязан быть наготове. Хотя ему лучше вообще не стрелять, а полностью концентрироваться на управлении посудиной. Иногда он способен сделать чудо, вовремя рванув с места. Я упал на спину, прибольно ударившись о скамью, а над моей головой сверкнула молния. Я не знал, попал ли охранник в тварь, да и знать не хотел. Какой смысл убить одну, когда их тысячи, и до выживших все равно не дойдет предметный урок? Главное, я не выпустил геолокатор. Картинка получилась вполне отчетливо. Под 100-метровой мешаниной бурой жижи корней, погруженных в скопление мертвой и живой органики, располагался примерно такой же толщины слой рыхлых осадков. Ниже шли доломиты и сланцы, свидетельствующие о том, что миллионы лет назад здесь плескались морские волны. А еще ниже лежал гранитный купол, очень древний, поломанный в кривь и в кость древними катаклизмами. По трещинам змеились рудные жилы, иные из них внедрялись в доломиты. По меркам любой планеты, чепуховая глубина, строй шахту и, знай себе, добывай руду, но не в преисподней. «Успел?» — спросил, не поворачивая головы водитель, и тотчас пригнулся. Над ним просвистело ползучее щупальце толщиной с бревно. Пригнулся и охранник, а мне не надо было пригибаться, потому что куда же может пригнуться лежащий? «Мне приятнее, что ты успел».
«А!»
— водитель на миг повернул ко мне чумазую рожу. «Мне тоже! Повторим еще разок?» «Конечно». Я сбросил картинку в память локатора и указал направление. Катер резво шел, таща за кормой шлейф грязевой пыли. Под нами копошилась, размножалась и пожирала друг друга чужая жизнь, алчная, напористая, безмозглая, видящая в человеке не конкурента, а пищу. Любая болотная тварь опасна. Есть прозрачные студенистые существа величиной с ноготь, смотреть не на что, но укус их смертелен. Есть и монстры размером с доисторических водных рептилий Земли. Я знал, что катер на воздушной подушке отпугивает многих тварей, но некоторых, наоборот, привлекает. Особенно самых крупных и сильных, царьков местной природы, ничего не боящихся. Я рисковал. Далеко не в первый, даже не в 20-й раз». Если сельва не убила быстро, это не значит, что она вообще не убьет. Одна из местных поговорок, их сотни, в большинстве из них сквозит фатальность, приправленная юмором висельника. Что ни делай, итог один и тот же. Если тебе повезло, и ты дожил до конца срока контракта, это еще не значит, что ты свободен, как ветер. Под разными предлогами тебя постараются задержать. Заманят жалованием, задурят голову, просто обманут. Преисподней, как и всей прок, не нужны люди, а специалисты втройне. Натурализованный контрактник — тот же раб. Самой физиологией он накрепко привязан к этой планете. Он подохнет от земного воздуха. Он восприимчив к местным болезням, а среди них есть такие, что зараженный сгнивает заживо за несколько часов. Ничуть не трудно объявить карантин или сослаться на отсутствие транспорта, или просто запретить ренатурализацию под любым надуманным предлогом. Работай, спец, ты нужен. Видел я разные дыры, но преисподняя побила все рекорды. Здесь не было даже мобильной связи. Здесь медики то и дело описывали новые, неизвестные доселе болезни, а краткий перечень опасных для человека макроорганизмов занимал целый том. Здесь нельзя было жить, и здесь по существу не жили, но работали. Земле требовался рений. Редкоземельные металлы ей тоже требовались, и чем больше, тем лучше. Их добывали в предгорьях широтного хребта, в холодных степях за хребтом и еще где-то на островах. Беда заключалась в том, что над самыми богатыми месторождениями раскинулась сельва. Легла и расползлась. Возьми-ка. Мое. Не дам. Сельва прокная — это нечто особенное. Сверху она выглядит, как обыкновенный тропический лес и здорово напоминает твердянские джунгли. Надо знать, что среди деревьев есть плавучие формы, а есть и такие, что прорастают сквозь болотную толщу, выбрасывая наверх вроде бы полноценное дерево со стволом и развесистой кроной, а на деле лишь верхушку. Сельва Прокна — это такое место, где удивляешься, если под ногами вдруг оказывается твердая почва, а не вонючая болотная жижа или дрожащий кисель из примитивной органики. Есть и проплешины, смахивающие на обыкновенное болото. Топография их все время меняется. Много деревьев и кустов, неподвижных, шагающих, ползающих, обыкновенных и плотоядных. Скользящие лианы, прячущиеся в их зарослях, обычно вялы, зато в прилив, особенно в сезон муссонов, они проворны, как настоящие змеи, и более чем змеи опасны. Смежные с новым Сальвадором территории, Новая Либерия, Новый Эссекс, Новый Валдай, Новый Пфальц тоже не были подарком, но все-таки они находились на окраине болотистой котловины, тогда как преисподняя в самом ее центре. Зря меня таскали по гнилым лесам и ядовитым болотам Новой Гвинеи. Моим инструкторам казалось, что это даст мне какую-никакую подготовку. Куда там? Я и представить себе не мог, что ждет меня на Прокне. Вначале, правда, планета казалась приемлемой, но то была международная зона. Оазис, плоскогорье над океаном Сельвы. Никаких болот, гадов, болезней и влажной жары. Правда, воздух мало годился для дыхания, в чем-то час убедился один контрактник из нашей группы, на одну секунду снявший маску. Нелетально, но приятного мало. Нас ждала натурализация, и пока мы ее не прошли, дыхательные маски явились для нас более важным предметом экипировки, чем штаны. Натурализационная камера. Тем, кто не бывал на прииске, она казалась чудом биотехники. Я же знал, какая это древняя заваль. Чтобы приспособить организм к местным условиям, приходится менять его биохимию, а значит, корректировать геном. Технология тончайшая и должна работать без сбоев. На практике случалось и так, и эдак. Неудачникам контракт сулил всевозможные компенсации, хоть какое-то утешение для навсегда потерявших здоровье. На мелкие проблемы с самочувствием никто не обращал внимания. Почти все завербовавшиеся были молоды, и денежное вознаграждение интересовало их куда больше, чем пугала перспектива инвалидности. «Кто угодно, только не я!» — так думали они, и большинству из них действительно везло. Натурализационные камеры работали все же прилично, несмотря на моральную усталость и физический износ. Повезло и мне. Мой организм сносно перенес модификацию. Спустя несколько дней я уже привыкал к местной пище и дивился новым ощущениям. Например, оказалось, что запах аммиака приятен, а озон, напротив, воняет совершенно непотребно. На мой внешний облик натурализация практически не повлияла, разве что мои желтые глаза стали еще желтее, но разве мне есть дело до того, какого цвета у меня глаза? Нас разделили. Кого куда. В Новый Сальвадор отправилось пятеро. Наверное, ни одному мне показалось, что на нашу малую группу смотрят с сожалением. И не один я подумал, хорохорясь, а чепуха, прорвемся. Через месяц нас осталось трое. Через два месяца двое. Я в поле, в кавычках, и Гарсия в госпитале. Его ждала отправка на землю с положенной по контракту компенсации за потерянную правую руку. Ему еще повезло, что выскочившая из жидкой грязи торпедообразная тварь слегка промахнулась и искусила только конечность. Могла бы и голову. Повезло и в том, что пострадавшего удалось доставить в госпиталь раньше, чем он истек кровью. Третий месяц я занимался картографированием недр преисподней и был не только жив, но и не ранен. Везение? Пожалуй. Мне повезло, что я родился на Тверди и научился кое-чему еще в детстве. Повезло, что я в юности слонялся по дикой территории. Повезло, что джунгли стали мне домом родным, когда мы дрались за независимость. Но и здравый смысл говорил свое. Не имея я полезных навыков, кем я согласился бы завербоваться в преисподнюю? Разве что клерком. Контрактники, родившиеся на земле в одном из ее городов-муравейников, здорово ошиблись. Некоторых из них мне было жаль, другие сами заслужили свою участь. Жадность, глупость и романтические бредни — убойная смесь для того, кто носит ее в голове. Впрочем, и мне довелось полежать две недели в инфекционном отделении с сыпью на безобразно отекшем теле и сильным жаром. На мое счастье, я подцепил всего-навсего болотную водянку, одну из самых известных и безобидных твердянских хвороб, а в госпитале имелся запас сыворотки. подцепи я пятнистую горячку, мои шансы переселиться на тот свет оценивались бы неизмеримо выше. Изо дня в день я картографировал недра, а вечерами возился с геолокатором. Мне он не нравился. Удобная модель для Земли, но не для Прокны. На Земле нет живых болот, и нигде не сыщешь такого количества рудных жил, набитых редчайшими минералами. Когда прибыли модули, заказанные мною в метрополии, я собрал и отладил свой собственный геолокатор. Он был тяжел, неудобен, ненадежен в работе и вообще имел больше недостатков, чем достоинств. Зато с его помощью я мог просвечивать кору Прокны на значительную, коллеги насмехались, избыточную глубину. Сначала насмехались, а потом обзавидовались, когда я состряпал и послал наверх докладную о моем нечаянном открытии. В межзону прибыла команда ученых Земли. Открытие радиоактивного горизонта подтвердилось, мне отвалили премию и стали поручать съемку менее гиблых участков. Меня начинали беречь. Из расходного материала я мог превратиться во что-то более ценное, к чему и стремился. Помощники мне достались неплохие, водитель катера знал свое дело, охранник тоже. Я работал с ними уже месяц и был доволен, на них почти не приходилось орать. «Много еще на сегодня?» — спросил водитель. «Нет, еще одна точка». Я вывел ему на монитор координаты. Он присвистнул. «Ого, у самой границы, или, может, даже за ней, а?» «За ней, перед ней. Какая нам разница?» Я вдохнул мошку, закашлялся и сплюнул в болото. «Кто ее видел, эту границу?» Аргумент возымел действие. Граница в сельве — понятие достаточно условное. Она ничем не обозначена. Ни с этой, ни с той стороны практически нет систем слежения за низколетящими целями, да и те, что есть, практически бесполезны. Теоретически можно нарваться на патрульный катер, практически же вероятность этого невелика. Я принимал ту игру, которую мне навязали. Если для пользы дела нужно что-то нарушить, нет проблем. Винсент Минигон нарушит. У него нет пиетета к писаным правилам. Он вообще с тверди и плевать хотел на метрополию с ее лукавой политикой и всегдашним паскудством. Он еще не забыл, как в своем родном мире убивал землян. Ко мне присматривались, я это чувствовал. За охранника я не мог поручиться, а водитель наверняка. Тем лучше. «Не возражаешь? Я пил местное пойло в единственном в Санта-Рите питейном заведении. Для второго там просто не было места. Не самый маленький поселок преисподней угнездился на острове в живом буро-зеленом море, и половину времени его обитатели тратили на то, чтобы отвоевать у сельвы еще немного твердой земли. Выжигали и бетонировали, строили дамбы против приливов, добывали руду, добывали энергию для переработки руды и для мощных излучателей, развернутых в сторону сельвы, сыпали в жижу пустую породу и шлак, административные здания, шахта, помещения для персонала, несколько казарм, лупанарии с дефектными замученными моделями, полицейский участок, посадочная площадка для вертолетов, катеров и летающих платформ, да еще пивнушка, где драли втридорога за несусветную местную дрянь и где посетители обращали мало внимания на шнырявших под ногами насекомых размеров с ботинок. Вот и вся Санта-Рита. Пивнушка, естественно, снискала славу единственного оазиса. Я редко бывал в нем. Однажды поучаствовал в драке и сломал одному хмырю руку. Не хотел, а пришлось, потому что это входило в образ. К тому же хмырь никак не хотел отдавать заточку, не всадив ее предварительно мне в брюхо. Упрямый какой. На словах мне грозили расправой, но никто так и не сунулся. Обычно я выпивал в гордом одиночестве, одну-две стопки и уходил. Никто не стремился составить мне компанию, даже мой водитель. Сегодня он впервые попросил разрешения подсесть ко мне за столик. Впрочем, уже после того, как сел. «Эй, стакан крепкого и ужин!» Именно так, ужин. Заведение не баловало посетителей разнообразием меню. Он выпил и начал разговор. Осторожный такой разговор, обиняками. Спросил, не надоело ли мне рисковать, когда можно было бы вести съемку с антиграф-катера, зависшего на 100-метровой высоте, куда никакое растительное щупальце не достанет. Я ответил утвердительно. Тогда он заговорил о том, как следовало бы поставить дело, не будь администрация связана по рукам и ногам с скудостью поставок техники из метрополии и обилием приказов и циркуляров оттуда же. Я слушал, иногда вставляя собственные соображения. «Нет, не так. Осушение всего района — это утопия. Я уже слыхал об этом прожекте. Один дурак 100 лет назад выдумал, теперь за ним все повторяют, как попки. Не получится. Нужно осушать локальные участки над жилами. Нужно строить дамбы из промороженных насквозь участков болота. Нужна только энергия и кое-какое оборудование, а хладагент у нас в атмосфере больше, чем требуется. Вот, например, так. Под моим пером на грязной салфетке рождались смелые планы. Далее. Добыча металлов непосредственно из болотного субстрата. В нем чего только нет. Пока что работает одна экспериментальная установка на ионообменниках и работает плохо. Можно повысить извлекаемость до 80%.
Ты бы взялся?
Я-то? Не смеши. Капитал вложения окупится только лет через 10-15. Кто вложится в это дело? Метрополия? Рассмеявшись, я скомкал салфетку и швырнул ее на пол. Ее вроде все устраивает.
А если перестанет устраивать?
Я только фыркнул и махнул рукой, мол, не витай в облаках, фантаст, спустись вниз. Мой собеседник сменил тему, понизив голос, принялся расспрашивать меня о Твердянской революции и партизанской войне. Я рассказывал, все более увлекаясь. Это входило в образ. Потом вроде опомнился и скривился. Старое, мол, дело, что о нем вспоминать.
Но ведь вы победили?
В какой-то мере.
И Метрополия сейчас активнее инвестирует в Твердь, чем раньше, не так ли?
Пожалуй.
Вот тебе и ответ. Подмигнув на прощание, он ушел, подобрав по пути с пола мою скомканную салфетку.
Я мысленно поздравил себя с первой, пока еще очень осторожной поклевкой. Дождался. В течение месяца состоялось еще несколько бесед в том же роде. Я никуда не торопился, мой вербовщик тоже не форсировал. Ко мне все еще приглядывались, но кто? Верхушка администрации? Или заговор зреет в среднем звене? Или это не заговор вовсе, а так, тихое брожение, самая первая попытка сколотить оппозиционную группу? Я делал вид, что не понимаю осторожных намеков, а в ответ на более прозрачные намеки насчет того, что новейшая история Тверди может повториться на Прокне, бурчал. Глупости, у кого это мозги перегрелись? Твердь — это одна страна, один народ, культура, традиции, все такое. Только аборигены почти никаких контрактников. А здесь? Да черта якобы самоуправляемых территорий, вдобавок грызущихся друг с другом, никто не... укоренен как следует, все только и ждут, когда кончится их срок, не считают. Какие такие восстания, революции? Какое самоопределение? Кому оно надобно? Кто по доброй воле захочет здесь остаться?
На Прокне есть более благоприятные места.
Ну и что? Сбунтуется одна из местных колоний, ну две. Толку не будет. Свой рений земля получит с других территорий, а смутьянов проигнорирует. Живите, мол, как хотите, без поставок, без новых контрактников, без связи. Варитесь в собственном соку. Прежде рений могла бы покупать Марце, но где она теперь? Через год. Да нет, через полгода революционеры побросают своих лидеров в болото и покаются. Нет?
Мой собеседник соглашался. Попытка освобождения одной колонии обречена, ее даже не удастся начать. Ну а если, предположим, значительная часть колоний Прокны объединится? Чисто теоретически, а?
Что ж, я вел теоретические разговоры, осторожно давая понять. Я не прочь еще раз надавать Метрополии по сусалам, буду даже счастлив сделать это, но на дохлые шансы не ставлю. В ответ следовали улыбки и намеки на то, что шансы, возможно, далеко не дохлые. Я улыбался еще шире и категорически заявлял, что роль пешки, не посвященной в общий замысел, меня никак не устроит. Я и на Тверди не был пешкой, а здесь и подавно не буду. Но лучше выбросить все это из головы. Не та ситуация на Прокне. Нет шансов. И на Тверди-то получилось только чудом. Мы едва-едва не проиграли. Словом, не вводи во искушение, не на дурачка напал. А на завтра я вылетал на картографирование. Изучал образцы породы, взятые на островках. Словом, занимался той работой, на какую нанялся. Охранник сменился. Прежнего уложил на больничную койку ядовитый шип, выпущенный стреляющим деревом. Новый оказался бестолков и трусоват, непрерывно вибрировал и не мог взять в толк, что такое разумный риск. Зато водитель катера по-прежнему оставался на высоте. Шли дни. Начался сезон дождей.
приливы стали мощнее, и излучатели на обжитых островах едва успевали выжигать периферию. Из болот тучи полезли мелкие крылатые твари, вроде насекомых, но не насекомые. Кусать не кусали, но липли к коже, лезли в глаза, уши и ноздри, норовили покрыть лицо толстым шевелящимся слоем. Пришлось работать в легких скафандрах с очень дурной системой кондиционирования. За рабочий день мы теряли по 4-5 килограммов веса. 18 дней подряд мой водитель не вел со мной опасных разговоров. Плод должен созреть, эту истину я усвоил еще на Марсе. Истина банальная, но сколько новичков подорвалось на собственном терапизме. Я чувствовал, рыба не сошла с крючка, она на него вообще еще не села. Ходит вокруг, принюхивается. Шевельни удилищем, она уйдет. Или уничтожит рыболова, такая уж рыба. Лишь на 19-й день мой водитель спросил меня, не хочу ли я встретиться с одним человеком. «С каким еще человеком?» — разыграл я непонимание. «С тем, кто может ответить на некоторые вопросы». И встреча состоялась. Более того, она продолжалась целый день, поскольку его превосходительство господин Тарас Овечко, уполномоченный по людским ресурсам преисподней, посетивший Санта-Риту, пожелал быть ближе к этим самым ресурсам и, в частности, положить конец разговорам насчет райской жизни элиты, в то время как простые трудяги подыхают ни за что ни про что. Господин уполномоченный провел полдня в шахте, где, по слухам, пытался управлять проходческим щитом, вторые полдня на обогатительном комбинате, а следующий день посвятил георазведке. Мой охранник был рад радешенек, когда Овечка приказал ему отдать лучемет и покинуть катер, а сам занял его место. На охранника поглядывали с завистью. Свезло же придурку. Впрочем, в тот день мы не занимались картографированием. Что может удержать человека на такой планете, как Прокна, и особенно в таком месте, как Преисподняя? Жалование? Чушь. За деньги можно продать свое время, знания, силы и кусок жизни, но не всю жизнь. При том, что толку в высоком жаловании, если после переворота цены взлетят до небес? Не взлетят, говорите? Я не любитель сказок. Карьерный рост — тоже чушь. Слишком многие охотно предпочтут быть заметной человеческой букашкой на земле, чем важной шишкой в Новом Сальвадоре. Легкая и приятная жизнь? Даже не смешно. Перспектива почувствовать себя настоящим мужчиной, преобразователем и основателем чего-то нового? Почти чушь. Далеко не все об этом мечтают. Если трезво смотреть на вещи, то эта приманка годится лишь для ничтожного меньшинства. Уникальная геология и биология планеты — это стимул для ученых и отчасти инженеров, но не для шахтеров и не для рабочих на комбинатах. Те в гробу видали такую уникальность. «Из ничего не выйдет ничего», — резко заметил король Лир. «Где приманка для тысяч болванов, что поддержат заговорщиков? Такая приманка, чтобы у болванов вывихивались челюсти от слитного рева в их поддержку?» Я ее не видел. «Стереотипы — опасная вещь. Вот это нора, наверное, — подумает крот, оказавшийся в туннеле суперколлайдера. Это я удачно зашел. Какие же здесь должны быть червяки?» Я был слеп, как тот крот. Освободительной войной, такой, как на Тверди, здесь и не пахло, а приманка была. Всякий, кто попадал с трехлетним контрактом на Прокну, и особенно в места вроде Преисподней, очень скоро понимал, его надули. Здешнее жалование казалось завидным лишь издали. Кое-что давая, Преисподняя норовила отнять слишком многое, здоровье, а то и самое жизнь. Те, чей срок контракта был окончен, иногда по году не могли выбраться в межзону, откуда только и могли вернуться на Землю, ибо космодром в Новом Сальвадоре принимал только грузовые шаттлы. Нет транспорта. И точка. Внимательнее читайте контракты. Никто не обязан катать вас по Прокне. Нет, и за деньги не выйдет. Весь транспорт занят, сказано же вам. Как выбираться, об этом надо было думать раньше. Не надо шуметь, а тем более буйствовать. Это не доведет до добра. Видите вон тех парней в форме? Хотите, чтобы они вмешались? Нет? Приятно иметь дело со здравомыслящим человеком. Зайдите дней через 10-15. Может быть, мы что-нибудь придумаем для вас. И еще раз так же. И еще. Потом предложат продлить контракт. Каковое предложение будет отвергнуто с яростью или слезливой истерикой, смотря по темпераменту отвергающего? Ну что ж, ждите, дело ваше, а мы пока ничем не можем вам помочь. Тем временем выясняется, что ренатурализацию просто так не пройти, на нее огромная очередь. Бедняга изнывает от скуки, вспышки его бешенства ведут только к неприятностям. Накопленные деньги понемногу тают, и вот уже средний человек, привыкший плыть по течению, задумывается, а не поработать ли тут еще годик? Ведь плывущих по течению подавляющее большинство. Разумеется, при первой встрече овечка не раскрыл мне всю комбинацию, но намекнул, будет использовано именно массовое недовольство колониальной администрации. Повернуть это недовольство против метрополии совсем нетрудно, а еще проще – пообещать трудягам лучшие условия труда. Я открыто выражал сомнение и недоверие, но в конце концов изобразил полезную для дела задумчивость. В течение нескольких часов овечка явно прощупывал меня и, кажется, остался доволен. Отбывая, намекнул. В моей судьбе возможны благоприятные перемены. И точно, ровно 10 дней спустя я был переведен в Эстели, столицу Нового Сальвадора. Из простого георазведчика я превратился во второго заместителя геологического департамента колонии. Стремительный взлет, но не уникальный. Где же еще и взлетать человеку, как не в богом забытых дырах? В приличных местах слишком много конкурентов. Эстели оказалась лучшим местечком в Новом Сальвадоре. Столицу построили на крупнейшем из островов, настолько крупном, что требовался целый час, чтобы обойти его из конца в конец. Промышленность вынесли на его край, чтобы муссонные ветры гнали прочь ядовитый дым. Береговые дамбы поражали своей монументальностью, а излучатели — количеством. Островок поменьше, соединенный дамбой с главным островом, был превращен в маленький космодром. Иногда по дамбе проезжал сопровождаемый мощной охраной грузовик с добытым металлом. Охране, по-моему, было нечем заняться. Конечно, рений безумно дорог, а некоторые радиоактивные изотопы, перевозимые в специальных контейнерах, еще дороже. Но кто бы стал организовывать нападение, если добычу некуда вывести? Оказалось, был прецедент. Несколько лет назад в преисподней сопредельных колониях орудовала банда, имевшая в своем распоряжении вертолеты и летающие платформы. Полицейские силы межзоны уничтожили банду, но осталось неизвестным, кто покровительствовал ей наверху и вырвана ли зараза с корнем. Я начинал догадываться о возможной подоплеке подпольной возни в преисподней. Но это были лишь догадки. Эдгару требовались доказательства. Запись моего разговора с овечкой его не устроила бы. Во-первых, в ней содержались лишь намеки, и толкуй их как хочешь. А во-вторых, подделать такую запись ничего не стоит. Но как добыть нечто более существенное? Первое время я добывал себе только головную боль, пытаясь вникнуть в мои многочисленные новые обязанности. Начальник департамента входил в административный совет колонии и больше царствовал, чем правил. Его первый заместитель свалился с пятнистой горячкой и шел на поправку так медленно, как будто собирался окончательно выздороветь лишь ко дню своей естественной смерти. Мне, что называется, пришлось брать с места в карьер. Документы, документы, документы. Ломающаяся техника, пьяная и ленивая рабочая сила, фальшивая маркшейдерская съемка, приписки, чудовищная уйма добра, якобы потонувшего в болотах, 40 с лишним штук антиграф катеров, пропавших неведомо куда. Бестолковщина. Сюрпризы сельвы, варварская добыча ископаемых. Наказание невиновных и поощрение непричастных, зато департамент так и кипел, ежеминутно раздражаясь новыми документами. Ни один клянущий несносную жару клерк не сидел без дела. Не смешно ли, когда энергия сотен людей идет почти исключительно во вред делу? Смешно, если глядеть на это со стороны, а не изнутри. Я чувствовал, что настоящее гиблое болото лежит не за пределами Эстели, а находится здесь, в департаменте, и подозревал, что вся организация управления колонией построена не лучше. Будь я помоложе, имея я широкие полномочия и безоговорочную поддержку руководства, ох, и поломал бы я к чертям свинячим всю эту систему. И не более чем за год построил бы на ее обломках новую, компактную и эффективную. Добыча металла, чуть просев в первый год, в дальнейшем резко возросла бы. Не мое это было дело. Не для того меня перевели в геологический департамент, но я все же сунулся к начальству с кое-какими предложениями. Результатом был следующий разговор. Ха, очень интересно. Полагаю, со временем мы это используем.
Что мешает сделать это прямо сейчас?
Не своевременно. Начальник департамента, большой и вальяжный, как морской слон, и наделенный таким же вислым носом, чуть заметно улыбнулся. Не стану темнить, овечка дает тебе прекрасную характеристику. Он утверждает, что мы можем на тебя рассчитывать. Ты еще не вполне наш, но ты станешь нашим, когда уяснишь себе кое-что. В этом мы тебе поможем. Пока же могу сказать тебе следующее. Твои предложения пригодятся нам чуть позже. А твоя голова и твоя энергия будут нужны уже скоро. Понятно?
Не вполне.
Скоро в Новом Сальвадоре произойдут события.
От улыбки начальник департамента стал еще больше похож на морского слона.
Мы рассчитываем, что ты примешь в них посильное участие. Об этом пока не надо распространяться. И торопить их совсем не надо. Потом. Карт-бланш. Он обвел рукой кабинет, как бы намекая на то, что со временем сие помещение может стать моим. Потом широкие возможности и совсем другой уровень компетенции. Со всеми вытекающими. Но потом. Пока же молчок. Теперь понял?
Просто кивок в ответ. Без слов. Меня покупают, я продаюсь. Что тут такого? Ведь я давно хотел этого. Была бы предложена хорошая цена, и не были бы дохлыми шансы на успех дела. Образ простой и понятный каждому, включая морского слона.
Ничего конкретного опять-таки не было сказано, и ответов на мои вопросы я не получил. Бессловесная, грудастая модель примитивного образца, положенная мне по должности, молча недоумевала, глядя на меня влажными коровьими глазами. Почему этот господин оставляет ее неудовлетворенной? Почему, придя со службы за полночь, он принимает душ, а потом не тащит ее на все готовую в койку? Почему вместо этого он подолгу сидит, уставившись в одну точку, или рисует на бумажке непонятные схемы, причем только для того, чтобы затем порвать бумажку в мелкие клочья и сунуть в утилизатор?
Я относился к бедному глупому феминоиду не лучше, чем какой-нибудь древний султан относился к самой нелюбимой из наложниц, разве что не приказывал казнить или сечь до беспамятства. Право же, это существо не заслуживало такого отношения, но у меня просто не было времени».
Тем временем полицейские, пограничные и охранные подразделения колонии проявляли несвойственную им активность. Военно-воздушные силы с успехом провели маневры. В них, между прочим, участвовали три эскадрильи антиграф-катеров, не тех ли самых, которых не досчитался наш департамент. В них вообще участвовало все, что летает. Боевые флайдерты, боевые транспортные платформы, вертолеты всех типов и даже подобный утюгу шаттл-грузовоз. Среди рабочих кто-то распространял листовки, живописующие их убогую жизнь и пока что просто вопрошающие, что дальше, вас это устраивает? Появились неуловимые агитаторы, намекавшие на то, что жить можно гораздо лучше, даже в колонии. Никто бы не подумал, что листовки и агитации — дело рук администрации, а она просто намеревалась оседлать волну. И все равно я не видел перспективы в вооруженном восстании против метрополии. Восстать-то можно, а что дальше? У себя на тверди мы увидели, что бывает дальше, а ведь наш вариант был еще не из худших. Я вновь и вновь спрашивал себя, неужели заговорщики не понимают таких простых вещей? Ни овечка, ни морской слон не показались мне простодушными энтузиастами. Истина маячила где-то рядом, но не давалась в руки.